Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. «Известия» предлагают читателям отрывки из никогда прежде не публиковавшегося «Дневника Р-17» Александра Солженицына. Передавая редакции этот текст, супруга писателя Наталья Солженицын рассказала. «Дневник Р-17. 30 лет сопровождал работу автора над романом о революции 1917 года «О красное колесо». Александр Исаевич вел его от самых первых поисков, соображений с 1960-го года. И сквозь всю работу, до ее окончания бодна 1991. Он как бы разговаривал, советовался с дневником в оценке источников, достоверности личных свидетельств, мемуаров газетных сообщений. В сомнениях о выборе художественных средств и оправдании избранных приемов повествования. Судил об успешности или неуспешности отдельных глав последовательных редакций текста, размышлял о нужности новых добавлений или причин отказа от них. Дневник был собеседником, с которым он делил мучительность поисков и радость находок. Собеседником страстным, взыскательным и необходимым. Александр Солженицын. Из дневника Р-17. Дневник романа о революции 17-го года. Велся с 1960 по 1991. 1974. 16 апреля, третий день Пасхи. Сегодня ко мне в Цюрих пришел и этот дневник вместе со спасенным романом. Впрочем, роман был дублирован пленкой, не пропал бы. И эту праздничную запись делаю в старой тетрадке на новом месте, на мансарде, в ленинском городе. Не пустой символ, что вытягивать роман дальше буду в Цюрихе. Тепло и радостно ощущать пальцами любимую бумагу. Запишем, а когда-нибудь и поведаем, как же это все протекло через железный занавес. Не зря я в конце года подводил все итоги. Теленка кончал. Действительно тряхнуло. Действительно перелом. 13 мая. Счастье архива. Вновь собираемого. Разными подпольными путями приходят из России материалы, заготовки книги, и все ныряет в старые конверты, папки, чему нет старой оболочки. Как чужое не привыкнуть. Сегодня 3 месяца, как я все пересаживаюсь. Пора писать по-серьезному. Дата романа, прерванного 28 октября в Рождествиях, еще далеко. Набралось других дописок и доделок на несколько месяцев. 8 августа. Июнь и июль ушли на теленка. Работаю хорошо, а до романа не добраться. Сейчас окунулся в ленинские материалы. Так много их, да еще на немецком, что и через них не пробиться сразу писать. 24 августа. Сегодня раскрыл общий план 2-го узла, подготовленные заметки о 3-й редакции, и ужаснулся с болью. Я так от 2-го узла отвык, отстал, как будто писал его в другой дальней жизни или вообще не я. Такого огромного перерыва в работе над романом у меня никогда не бывало. Приступлю. Как заново, но когда приступлю? Еще так много арьергардных боев, ног не вытянешь, и публикаторской работы, и неизбежных европейских встреч. Было время. Рвало меня сердце в политику. По сути, и сейчас рвет и много раз еще утянет. А все ж какое-то внутреннее благоразумное опоминание происходит во мне. Как бы мне вернуться целиком в литературу? Зачем я себя истрачиваю на низшем уровне, на публицистике, доступной каждому болтуну? Почему не спешу, пока длит Бог жизнь, восстанавливать истинную нашу историю, уберечь ее от поверхностных мальчишеских суждений? 25 августа. Сегодня прекрасно нащупался узелочек, как Ленин сам подстроил, организовал отъезд через Германию, пустив дезинформацию, что это готовили Мартов. Грим, кто хочешь, только не он. Событие хорошо стягивается к 18 марта. И так можно будет кончить ультримому принципу, не размать того, что общеописано, отъезд и так далее. Всегда важно скрытое решение события, а не внешнее проворачивание его. Для отъезда пришлось бы удлинить узел на 6 дней. Вряд ли нужно, заменю календарем. 26 августа. Ленинский переезд через Германию как мост перекинул меня в 4-й узел и первым реальным входом втянул туда. И вот, Первый календарь революции составляю. 29 августа. Сейчас обнаружил, что дважды независимо делаю одно и то же построение предположения. Что Ленин, инерционно увлеченный своими важными делами, один раз пропускает, не замечает мировую войну, другой раз февральскую революцию, не сразу приемлет. Думаю, что это. Вполне верно сужу, как он в пароне не влип. 30 августа. В ленинских главах впервые встречаюсь с языковой задачей, противоположной моей обычной. Надо тщательно убирать даже из авторской речи, чтобы не создать неверного фона. Языковой фон всегда должен соответствовать духу персонажа, все сколько-нибудь своеобычное русское, яркое, объемное. Надо выплащивать, высушивать речь, и только так приблизишься к реальной ленинской. 13 сентября. Не расхлебать бесконечных нагромождений и уплотнений, которые создались из-за того, что я пропустил узел август 15-го. Вот и Циммервальдская конференция как раз туда ложилась. Даже теперь, когда октябрь 16-х почти готов, все снова и снова подмывает меня соблазн. А не пересмотреть, а не построить хоть теперь этот узел. Страшно, потеря времени, вновь и вновь читать источники, перестраивать многие главы в октябре 16-го. А то бы сделал. Нет, что упущено. То упущено, к этому вернуться уже не по силам. А ретроспекцию с Лениным надо нагнать еще одной третьей. Главой во втором узле. Германия. Парвус. Тайные связи. При трех главах можно дать Ленина в трех тональностях. С Кегель-клубом, юмористической, в упадке, лирической, в подпольных связях, зловещей. Глава «Кегель-клуб» ляжет как прыщ на рабоче-крестьянских главах. Никакой связи с Россией, ни чувством, ни мыслью, ни почтой. Даже русскому мотиву, русской теме в этой главе неоткуда возникнуть. 14 сентября. По сути. Я впервые за роман нахожусь в Цюрихе в таком положении, что живу и пишу в том месте, где происходит действие, и даже в нужные месяцы можно проверить погоду. Октябрь и март. Это особенно удачно для таких мозговых глав, как ленинские. 20 сентября. Сегодня окольным долгим путем дошел последний кусок архива, а именно все ленинское. И так дал Бог пройти это годовое испытание. Пошли теперь силы писать узлы. Как уйти, уйти из общественной деятельности. 21 сентября. Состав и расположение ленинских глав во втором узле совершенно ясны. Но как исполнить их? В своей трактовке Ленина, уверен, и материала собралось премного, и локальный швейцарский. Но как исполнить? Каждую главу по-разному и не скучно. Бродят мысли о какой-то совсем новой форме для Кегель-клуба. Истерическую цепь фрагментарных коротких абзацев, перебивчивость их. Пересечение мыслей и доводов — то прямая речь, то косвенная. Диспут. Протокольно. Бессвязно проговариваются безликие избитые социалистические формулы. Отвратительный бледный сухой язык. Если это все бы совместить, будет остро ново. 26 сентября. Кегельный клуб. Трудность таких многоголосых глав. Материал группируется не только по темам, частям сюжета, но и по методам изложения мелодиям. И из этой перекрестной систематизации постепенно вытакается глава. Очень много разного сразу держать в голове и увязывать. В каждой мелодии свое эшелонирование материала, и все зависит друг от друга. 23 ноября. Как же я отвлечен и закручен, вместо августа, в крайнем случае сентября, кончил первую редакцию ленинских глав второй и третьих узлов только сегодня. Надо было сборник «Пис под глыб» выдвинуть. А кроме кип писем так и рвутся все в Цюрих, изгибают свои маршруты и требуют часа. Меня повидать. Если я из центра Европы не уберусь в глушь, не будет моей книги. 26 ноября. В тяжкие минуты. Верностью этой теме я только и проявляю верность своему детству и своему назначению. Сколько бы ни делал я ошибок в жизни, но в этом ошибки нет, в этом не ошибаюсь здесь, омываюсь душой. 29 ноября. Только сегодня, после многих лет пяти, от исключения из СП смог соединить вместе, иметь воедино перед собой все собранное о Ленине. Ведь разрозненно хранил его, и все не дома. при всех неприятных чертах западной жизни, как же это свободно и счастливо, что не ждешь налета и ареста. 1975. 25 января. Как и суетный год на западех, сколько отвлечений лишнего и непривычного. Вся эта волна сочувствия, письма и встречи только отбирала время и силы. И вся необычность западных дел и отношений. Через год после высылки я от Романа дальше, чем был, и как будто не продвинулся, а назад ушел. Дальше так жить нельзя, из Европы надо уезжать. И в глушь. Надо выключиться из современности, одно спасение, иначе ни я и никто уже этого повествования не напишет. Сейчас приехал на 2 недели в Штерненберг продвинуть ленинские главы. Наконец, слышен ветер, дождевые капли, клубится туманцем сырая горная чаша. И сразу распрямляется, освобождается душа, просто по минутам. 30 января. Я никакой не новатор, я даже не люблю быть новатором. Но когда условия прижимают, надо исхитряться и что-то выдумывать. Парвус. Колоссальная тема, огромной важности человек, а где и когда я могу его описать, кроме единственного моего второго узла. Но тогда надо бы его притащить в Цюрих на встречу с Лениным. Однако такой встречи в этом месяце и году не было, и я подорву доверие к достоверности моего исторического рассказа. Написать бы обзорную главу о нем, так и без того в узле уже их 6 огромных. И вот решение — сделать полуфантастический наплыв. Ленин принимает Скворца, посланника от Парвуса, а все время видит в нем Парвуса и должно, перебиваясь, пройти 3 их спора. Спор жизненного выбора, спор прошлогодней встречи в Берне и сегодняшний. И во все это еще втиснуть и биографию Парвуса. Как вот это может удаться? 4 февраля. Вот когда начинаю ощущать, что в передаче Ленина я взял высоту. Нелюбительская работа, нет. 7 февраля. И все-таки Ленин был легок, это не трудность, гордиться тут особенно нечем. Неизмеримо труднее будет показ реальных масс исчезнувшей России. При каких обстоятельствах, как именно, эти отравленные семена повели их на самоуничтожение? 13 февраля. С главой «Парвус Ленин» получается парадоксально. Фантастическая глава в строго-историческом романе. Может ли это быть? Не бессмыслица. Думаю, нет. Ибо это только фантастический прием для выявления несомненной исторической истины. Фантастичность самая умеренная, функциональная. В конце концов, это недалеко от приема сна в рядом, в главе шляпников. Но и не сон, не должно быть понято как сон. Слишком четкие факты, доводы, теория. Так, чтобы читатель понял. Я совсем не мистифицирую его, встречи, конечно, не было, но я даю диалог из реально накопившихся взаимных мыслей. Выясняю соотношение личностей. 27 февраля. В горном домике в Штерненберг. Я на деревянную стенку навесил несколько портретов Ильича, чтоб обозримее видеть сразу все при работе, схватывать нужные черты, а получилось. Как в сельской избе читальни потеха. Но вот 3-й день изо всех портретов выделяется одна потрясающая фотография. Сколько зла, проницательности и силы. Выдыт мой замысел. И не может, не может ли. Ему помешать. Посмертная пытка ему, а мне земное соревнование. После прогулки по горам лунной ночью расстраиваюсь, что медленно работа идет. А потом думаю. А умер бы в 1954-м. А арестовали бы в 1965-м, да закатали бы на 10-ку. Что бы был я, что бы сделал? Ничто. Бога благодарить. 2 марта. Получилось 3 главы воображаемой встречи «Парвус Ленин». Материала изобилия, и, кажется мне, это действительно один из важнейших ключей к пониманию нашей революции. Обойти нельзя, сокращать нельзя. Как ни вычерпывай Парвуса, он остается загадкой. Он, конечно, гораздо больше, чем искренний социалист. Он — несравненный ненавистник России. Но фантастическая форма диалога и перебивчивость, которыми я хотел скрыть свою насильственную ретроспекцию, 1915-й впирается в 1916-й. Не удались просто, по моей любви к последовательному порядку. Фантастика свелась к легким декорациям, которые автор ненастойчиво ставит и убирает на виду у зрителя, улыбаясь, что иначе не мог устроить диалога. Если что страшное получится. Оно должно быть в сути диалога. 8 марта. Добавление нескольких концентрированных глав, 6 ленинских вместо прежней одной, не могло не привести к ломке композиции узла. Им надо было место найти и раздвинуть, и дать простор. Сперва никакого не находилось, только перемежать с тягомотиной. Но совсем недостойно, не взаимодействовали, и придавалось повышенное значение тягомотине. Аля верно сказала. Надо дать соседство с очень русскими главами. А таких здесь почти нет близко, только Саня с Котей. Но тогда слишком приближалась к Шляпникову, а эти вершины должны быть раздвинуты и видеться каждая отдельно. Еще предложила Аля. Так перенеси и Санины главы. Я уж как-то не решался. Так считал композицию законченной. Стал перетаскивать. И после нескольких перестановок все легло изумительно. Инесса Упадок, бывшая одна глава Упадок, единственная изначальная, вернулись как раз на свое прежнее исконное место, которое они потеряли из-за появления Кегель-клуба. И даже на свое первоначально задуманное число 25 октября, то есть предгодовщину переворота. И на ночь переворота 25-26 дается весь дьявольский дуэт с Парвусом. Сегодня кончается 6-й год моей работы. 14 марта. Но кончил ленинские главы вот когда наконец. Получилось 11 штук, из-за того так много, что встреча Ленин-Парвус из одной главы раздробилась в 4. Это вызывает сомнения. Однако, если учесть, что я туда втиснул еще одну ретроспекцию 1905 года, Парвуса со всей его линией, истинную встречу 1915 года, все связи и несвязи Ленина с немцами, то, пожалуй, с этой задачей я справился вполне удовлетворительно. Нет чисто обзорных глав, создал прямые соотношения характеров и речи. Зато остальные главы в книге, по-моему, хороши. И книга должна произвести впечатление. Если что-нибудь еще может задержать впечатление рассеянного и расслабленного Запада, идущего к гибели. Вот чувство. Моя работа идет плотно, уверенно и знаю куда, а вокруг рушится мир. Как ветры разных направлений на разной высоте. По-настоящему сработали бы мои книги. Только в России. Да сколько одиночек их там прочтет. 17 марта. Сегодня удивительное совпадение. Окончив работу по Ленину с такой большой помощью созеял архив А, я в нашу прощальную Йони не знают, что я в Канаду уезжаю, встречу пригласил их посидеть в ресторане «Интрачт». Никакой другой, символично ведь. Был молодой Платтен накануне того, как в больницу лечь, он вообще несчастный и очень честный. Надо поражаться добросовестности, с которой он раскрывает участие отца в ленинских махинациях, чех Дер Тучек, и Вилли Геючи, автор книги, которую я всю прочел и широко использовал. Но «Интрачт» оказался заперт. Пошли в «Черного орла» мимо стюсихов, то есть главными тропами Кегель-клуба. Заперт и «Черный орел». Тогда я предложил «Белого лебедя». Помня, что, кажется, Ленин бывал и там. Входим, пошли на удачу за дальний свободный стол. Также произвольно расселись. Поднимаю глаза. На близкой низкой стене прямо против меня портрет Ленина. Да какой! Тот, мой избранный для книги. Самый страшный и выразительный, где он и дьявольски умен, и безмерно зол, и приговоренный преступник. 3 недели он висел у меня на стене в горах, с ненавистью и страхом следил за моей работой. И вот здесь разве не символ? Юный Платтен рядом. Оказывается, но умысла не было, ведь вел я. Именно здесь было второе подсобное место встреч Кегель-клуба. Мы отпраздновали мою книгу на этом самом месте. Выходим. Девица дает мне расписаться в книге почетных посетителей. Там чуть раньше по-русски. С удовольствием посидели в этом уютном милом ресторанчике. Группа советских туристов. Солженицын был выслан из СС, СР 13 февраля 1974-го. А весь его архив был вывезен доброжелателями. Тайно, в несколько приемов в течение 1974 года. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.